8 200 215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. В начале программы выпуск новостей. О последних событиях расскажет моя коллега Ольга Шохина.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных событиях. В США арестован российский сотрудник ООН по обвинению в изготовлении подложных документов. Москва опровергла заявление Тбилиси о бомбардировке грузинского села. Китай не выполняет обязательства по улучшению ситуации с правами человека, считают в Международной амнистии. Москва опровергла заявление Тбилиси о бомбардировке грузинского села. Никаких полетов в этом районе российские самолеты не совершали, заявил агентство Рейтер представитель ВВС России Александр Дробышевский. Ранее грузинский министр внутренних дел Вано Мирабишвили сообщил, что два российских военных самолета нарушили воздушное пространство Грузии. Один сбросил 700-килограммовую бомбу в районе села Цетулубани в 65 километрах от Тбилиси. К счастью, она не разорвалась. Глава МВД Грузии обвинил Россию в акте агрессии. В США арестован российский сотрудник ООН по обвинению в изготовлении подложных документов для въезда в страну. Как утверждается, переводчик секретариата ООН Вячеслав Манухин помогал иностранцам получать американскую въездную визу под предлогом участия в различных конференциях. Манухин лишен дипломатического иммунитета. По этому делу арестованы еще два гражданина России, имена которых, как сообщается, Владимир Деревянко и Камилджан Турсунов. В ингушском городе Малгобек убит сотрудник районного уголовного розыска. Минувшей ночью неизвестные выстрелили в Алихана Албакова у его дома, когда он возвращался с работы. От полученных ранений милиционер скончался. Ведется расследование.
Радио «Свобода». Новости.
Талибы, удерживающие в Афганистане южнокорейских миссионеров, предлагают обменять заложниц на находящихся в тюрьмах сторонниц боевиков. Это предложение поступило сегодня от экстремистов по телефону, сообщает южнокорейское информационное агентство. 19 июля боевики захватили 16 женщин и 7 мужчин, граждан Южной Кореи. Позже два заложника были убиты. Талибы требуют освобождения из тюрем группы боевиков. Норвегия прервала все отношения с палестинской группировкой «Хамас», передает корреспондент «Радио Свобода» Скандинавии Сергей Джанян.
На встрече в Иерусалиме с израильским президентом Шимоном Пересом министр иностранных дел Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о том, что его страна разорвала дипломатические отношения с палестинской организацией «Хамас». Мы поддерживаем контакт с правительством, сформированным главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, и считаем, что захват власти Хамас в секторе Газа совершенно неприемлем. Глава МИД Норвегии заверил, что правительство его страны не будет оказывать финансовой поддержки организации Хамас. Решение о поддержке Хамас было принято Норвегией в марте 2007 года, когда после победы на парламентских выборах исламисты согласились сформировать правительство национального единства и сотрудничать с возглавляемой Аббасом партией ФАТХ. А в мае того же года норвежское правительство перечислило 10 миллионов долларов для выплаты зарплат служащим госучреждений палестинской автономии. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил надежду на скорое начало переговоров о создании суверенного палестинского государства. Об этом Ольмерт заявил, выступая в Иерихоне, западный берег Иордана, после встречи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Высокопоставленный палестинский представитель Саеб Арикат сообщил:
«Они обсудили наиболее фундаментальные вопросы, которые являются основой создания палестинского государства. Они обсудили, как ускорить переговоры с целью создания палестинского государства рядом с государством Израиль»,
заявил Саеб Арикат. Президент Турции Ахмед Сезер поручил нынешнему премьер-министру Реджепу Эрдогану сформировать новое правительство.
«Опираясь на наш опыт пребывания у власти в течение 4 лет и 8 месяцев, мы надеемся теперь сформировать более сильное правительство, которое исправит многие прошлые просчеты».
Партия «Справедливости и развития», которую возглавляет Эрдоган, осталась у власти, одержав победу на досрочных парламентских выборах. Прежнему парламенту не удалось избрать президента, поэтому он был распущен. Новая попытка избрать главу государства состоится через месяц.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Юта продолжаются спасательные работы на шахте Генвал в округе Эмори, где под завалами оказались 6 горняков. По мнению сейсмологов, существует прямая связь между обвалом и произошедшим за час до этого землетрясением силой в 4 балла, эпицентр которого находился в 8 километрах от шахты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
С оказавшимися в завале шахтерами пока не удалось установить связь. Спасательная команда смогла приблизиться к ним только на расстоянии 800 метров. В момент катастрофы горняки находились на глубине полкилометра под землей, более чем в 6 километрах от спуска в шахту. По данным полиции округа Эмери, никаких других сообщений о пострадавших от землетрясения нет. Место катастрофы расположено почти в 200 километрах к югу от города Солт-Лейк-Сити. В штате Юта 13 шахт. По количеству добываемого угля он занимает 12-е место в США. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Пакистанские военные при поддержке вертолетов и артиллерии уничтожили укрытие боевиков на границе с Афганистаном. Данных о жертвах нет. Представитель пакистанского командования сообщил, что до начала операции поступила информация о том, что в этом районе скрываются боевики. Китай не выполняет обязательства по улучшению ситуации с правами человека, которые он взял на себя, подав заявку на проведение Олимпийских игр. К такому выводу пришли авторы доклада правозащитной организации «Международная амнистия» за год до начала летней Олимпиады в Пекине. В Китае по-прежнему преследуют инакомыслящих журналистов, подвергают цензуре прессу и интернет. В китайских тюрьмах находятся десятки тысяч политзаключенных, отмечается в докладе. Правозащитники призывают Международный олимпийский комитет усилить давление на китайские власти. Участники переговоров по ядерной программе Пхеньяна собрались, чтобы обсудить экономическую помощь КНДР. На встрече рабочих групп, которая проходит в демилитаризованной зоне на границе между двумя Кореями, обсуждаются дальнейшие шаги по полному закрытию северокорейских ядерных объектов в обмен на экономическую помощь. Переговоры стали возможны после того, как в июле КНДР остановила ядерный реактор в Йонбоне. В шестисторонних переговорах принимают участие представители Южной Кореи, КНДР, Китая, Японии, США и России. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С последними известиями нас знакомит Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня в нашей программе: Грузия обвиняет Россию в бомбардировке своей территории. Совместные военные учения России и Китая, а также других членов Шанхайской организации сотрудничества. В Москве начаты подготовительные работы по строительству 4-го транспортного кольца. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, спорта – все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, Грузия обвинила Россию в бомбардировке своей территории. Как сообщили в Министерстве внутренних дел республики, российские самолеты накануне вечером нарушили воздушное пространство Грузии и сбросили, цитирую министра МВД Грузии Мирабишвили, управляемую ракету. Российские военные эту информацию опровергают, заявляя, что ничего подобного не происходило, а власти Южной Осетии обвинили в бомбардировке грузинских военных. Президент непризнанной республики Южной Осетии Эдуард Кокойте назвал происшедшей провокацией со стороны Грузии. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Вечером в понедельник в прямой эфир телекомпании «Рустави-2» позвонил житель грузинского села Цителубани и рассказал о бомбардировке села военными самолетами, которые, по его словам, прилетели с севера, то есть со стороны России. Примерно в 60 километрах самолет перелетел и запустил ракету. Вот это я видел. Был большой грохот. Затем самолет развернулся и улетел на север. Это был истребитель. Я сам служил в ВВС и знаю. Это был военный самолет. Не знаю, МиГ или Су, но военный самолет. Примечательно, что инцидент произошел в зоне грузино-осетинского конфликта. Поздно ночью представитель МВД Грузии Шотахи Занишвили подтвердил эту информацию. В заявлении Министерства внутренних дел Грузии говорится, что в 19:30 со стороны военно-грузинской дороги в воздушное пространство Грузии вторглись два военных самолета и, углубившись в сторону Гори, запустили ракету «Воздух-Земля». По предварительным данным, жертв нет. Грузия неоднократно обвиняла Россию в нарушении воздушного пространства и в бомбардировке своей территории. Еще в бытность Эдуарда Шеварднадзе президентом страны во время кризиса в связи с ситуацией в Панкисском ущелье, где, по утверждению российской стороны, сконцентрировались чеченские бойцы. Новый президент Грузии Михаил Саакашвили лично обвинил Россию в нарушении воздушного пространства в 2004 году во время обострения в Южной Осетии. Несколько месяцев назад Грузия обвинила Россию в бомбардировке грузинских позиций в Кодорском ущелье Абхазии. Руководитель оппозиционного движения «Свобода» Константин Гамсахурдия в интервью «Радио Свобода» призвал грузинские власти обеспечить безопасность страны и ее граждан.
В течение последних лет случались, были бомбежки вот со стороны неопознанных, якобы неопознанных летающих объектов, но Москва никогда практически не извинялась за эти бомбардировки. Я также призываю грузинское руководство, чтобы оно обеспечило безопасность своих граждан и своей территории.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сообщается также, что группа мониторинга смешанных сил по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта и военных наблюдателей ОБСЕ в ближайшие часы даст заключение по поводу происшедшего. Сегодня на Чебаркульском полигоне под Челябинском продолжаются тренировки перед антитеррористическими командно-штабными учениями стран Шанхайской организации сотрудничества. В них участвуют военные России, Китая и Казахстана. О том, что происходит на полигоне под Челябинском и что запланировано на вторую половину дня, наш корреспондент Александр Валиев.
Это еще не сами учения «Мирная миссия 2007» стран Шанхайской организации сотрудничества. Это всего лишь тренировка. В понедельник в ней была задействована треть всего состава учений. 2000 человек, сотня танков и БТР, 71 из техники в воздухе. В ходе репетиции был инсценирован захват террористами условного села, сооруженного специально к маневрам. Они захватили здание местной администрации, школу, больницу вместе с заложниками. По словам заместителя главнокомандующего сухопутных войск России генерал-полковника Владимира Молтинского, экипажи и подразделения российских, китайских и казахских войск, принимавших участие в тренировке, действовали уверенно и слаженно. А вот что рассказал о планах на вторник заместитель руководителя учений с российской стороны Игорь Коношенков.
Сегодня летный состав МАК и российских ВВС будут проводить летно-практические учения. Общевойсковая составляющая будет готовить технику и вооружение к проведению практических действий. Пройдут у нас раздельные тренировки войск обозначения сторон. Планируется во второй половине дня проведение концертов для личного состава войск, принимающих участие в учении китайских военных коллективов концертных, а также российских. Также с сегодняшнего дня начинаются спортивно-массовые мероприятия и состязания между подразделениями, прибывшими в район учений.
На данный момент на подготовку инфраструктуры и благоустройство места маневров затрачено около 2 миллиардов рублей. В конце учений на площадку должны приехать главы государств, членов ШОС. Местные власти спешно ремонтируют дороги, строят заборы, приводят в порядок окрестности. Силовики предпринимают чрезвычайные меры безопасности. Военнослужащие спецназа задержали в окрестностях Чебаркуля рецидивиста, который более 5 лет находился в федеральном розыске. Милиция переписала всех жителей, чьи квартиры располагаются в домах близ маршрута ожидаемых VIP-персон, говорит одна из жительниц домов в центре Челябинска.
К нам приходил участковый милиционер, спрашивал, кто живет, кто где работает, есть ли оружие, машина, и даже домашних животных переписал.
Несмотря на заверение Владимира Молтинского о том, что, цитата, «никто никакие дороги перекрывать не будет», с 15 по 20 августа 2007 года федеральная автодорога М5 на участке от Челябинска до Чебаркуля будет перекрыта для некоторых видов транспорта. Грузных машин, а также автомобилей, перевозящих опасные и крупногабаритные грузы. Напомню, что сами учения «Мирная миссия 2007» будут проходить с 9 по 17 августа под Челябинском близ Чебаркуля. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве сегодня установят привезенный с Соловецких островов поклонный крест. В эти дни Россия вспоминает жертв большого террора 70 лет. Сначала сталинских репрессий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Большой поклонный крест высотой в 12,5 метров следовал в столицу на корабле по Беломорканалу, Онежскому озеру, Волге и каналу имени Москвы. На всем протяжении этого пути баржу с крестом встречали колокольным звоном. Установят большой поклонный крест в храме новомучеников и исповедников российских на Бутовском полигоне, на том месте, где в 30-40-х годах производились массовые расстрелы и где захоронены жертвы политрепрессий. По идее организаторов этой акции, большой поклонный крест таким образом символически соединит Бутовский полигон и Соловки, говорит один из организаторов этой акции, вице-президент фонда «Андреевский флаг» Александр Кузнецов.
8 числа будет божественная литургия и молебен на Бутовском полигоне. В каждом месте, где есть пристань, населенный пункт, они приставали, служили молебен. И очень много было людей, которые выходили поклониться кресту.
На Соловецких островах проходят траурные церемонии в память о погибших. На Соловки в 70-ю годовщину начала сталинских репрессий приехал правозащитник Сергей Адамович Ковалев.
История со времен варварской античности, античного варварства, вернее, и самого раннего средневековья не знала примеров столь абсолютного пренебрежения, полной девальвации ценности человеческой жизни и человеческой свободы, и такого обожествления государства. Государство перестало быть в середине 20 века у нас в стране, перестало даже имитировать службу обществу. Она стала метафизической целью общества и каждого гражданина, метафизической сверхценностью. Следы этого мы переживаем и сейчас. Нам всячески внушают, что надо помнить, так сказать, героические свершения нашей истории и потихоньку забывать грязь и подлость этой нашей истории.
Говорил правозащитник Сергей Ковалев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Москва опровергла заявление Тбилиси о бомбардировке грузинского села. В США арестован российский сотрудник ООН по обвинению в изготовлении подложных документов. В ингушском городе Малгобек убит сотрудник районного уголовного розыска. Талибы, которые удерживают в Афганистане южнокорейских миссионеров, предлагают обменять заложниц на находящихся в тюрьмах сторонниц боевиков. 5 министров иракского правительства объявили о намерении бойкотировать его заседание. Участники переговоров по ядерной программе Пхеньяна собрались, чтобы обсудить экономическую помощь КНДР. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Вот некоторые его темы. Юбилейный кинофестиваль в Локарно. Интервью с японским кинорежиссером Шушуки Канеко. Константин Боровой рассказывает о своей новой книге, которая называется «Проституция в России». Короткие истории любви ведет передачу Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 7 августа, вторник, время обзора центральных российских газет. Одна из главных тем в прессе сегодня – приговор Алексею Пичугину, бывшему сотруднику службы безопасности нефтяного концерна «ЮКОС». Публикации на эту тему читала Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Валерия сейчас рядом со мной в студии. Добрый день.
Добрый день, Михаил.
Итак, какова же реакция в газетах? Что пишут?
Ну, пишут, например, я думаю, что характерно будет процитировать, простите, заголовки. «Пошли за Невзлиным», это газета «Коммерсант». Подзаголовок гласит: «По пути Алексей Пичугин получил пожизненный срок». Заголовок в газете «Газета», следующим будет Невзлин. Вот это вот весьма характерно. Ну, вернусь к публикации в «Коммерсанте». Газета пишет о том, что Мосгорсуд вчера приговорил к пожизненному заключению бывшего главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, обвиняемого в организации нескольких убийств и покушений на убийство. Отмечает издание то, что вчера Алексей Пичугин стал одним из самых упоминаемых персонажей на российских телеканалах. Отмечу еще вот какой момент. Это в «Московском комсомольце» любопытный такой казус был замечен. Прокурор в прениях потребовал к пожизненному сроку добавить еще 24 года, те, которые вот отменили в момент назначения пожизненного срока. Защита заявила, как пишет «Коммерсант», что целью приговора было превратить ЮКОС в банду убийц. Гособвинитель Камиль Кашаев заявил, что приговор Алексею Пичугину стал первым шагом к осуждению Леонида Невзлина. То есть вот это вот красная нить всех публикаций на эту тему. Ибо генпрокуратура считает акционера ЮКОСа Леонида Невзлина причастным к преступлениям, за которые осужден господин Пичугин. Ну, в общем и целом, это вот то главное по поводу приговора Алексею Пичугину, что я нашла в сегодняшних публикациях.
Ну и немало публикаций в газетах сегодня на такую необычную вроде бы тему, как рабовладение.
Да, совершенно верно. Вот такая свеженькая тема, очень современная, можно сказать. Но тут два момента. Одно событие случилось в Подмосковье, другое в Башкирии. Ну, начнем с того, что ближе к нам. Это руководитель подмосковного частного охранного предприятия. Он держал в рабстве 10 человек. Причем ни много ни мало, просто они были закованы в кандалы и прикованы цепью вот к дому, который они там должны были строить, возводить и так далее. 34-летний Дмитрий Фурман был вот этим вот рабовладельцем. Ну, всплыла история после того, как обратилась в УБОП Сергеева Посада жена одного из вот этих вот рабов, который несколько дней тому назад пропал. Раскрутили ситуацию, нашли, что все это располагается в садоводческом товариществе «Правдинский». Было 10 человек в цепях. Ну, Пушкинская прокуратура возбудила уголовное дело за незаконное лишение свободы. Правда, господина, который владел 7 рабами, отпустили под подписку о невыезде, и он благополучно ушел в бега, как пишет «Комсомольская правда». Есть еще одна, значит, история, это в Башкирии. Тут ни много ни мало прокурор Бураевского района республики привлекал 12 граждан Узбекистана для работы на своем участке в строительстве коттеджа, удерживал их насильно. Но тут еще дело не возбуждено, тут пока только начата проверка в связи с информацией вот по данному факту. Да, возвращаясь к ситуации в Подмосковье, как пишет российская газета, вот этот вот ЧОП, это называется он «Защита РФ», пользовался очень хорошей репутацией и побеждал в различных тендерах. В связи с этим, в частности, сейчас руководство правоохранительных органов хранит по возможности молчание.
Валерий, еще одна тема. В августе будет несколько процессов по фактам гибели призывников в российской армии. Есть ведь публикации на эти темы?
Да, совершенно верно. Тут в «Новых известиях» публикации на эту тему. В редакцию попал документ, описывающий ряд случаев гибели военнослужащих. Это и в связи с состязаниями, дедовщиной, и в связи с халатностью командиров. В августе пройдут дела в Москве, Ростове-на-Дону, Московской и Тульской областях. Большинство обвиняемых проходит по статье «Неуставные отношения, повлекшие тяжкие последствия». Вот. И, значит, что можно сказать по этому поводу? Правозащитники, которые участвуют как-то вот в этих делах и комментируют их, говорят вот о чем, что в этом году срок службы по призыву снижен до 1,5 лет. Со следующего года призывники будут служить год. И вот эти все меры вводились, в частности, для того, чтобы каким-то образом противостоять дедовщине. Так вот, правозащитники убеждены, что эта мера не спасет положение. Процитирую Веронику Марченко, председателя правления фонда «Право матери». Она говорит: «Переход сначала на 1,5 года службы, а затем на год, никак не отразится на ситуации в армии. Разве что будут усиливаться денежные поборы и рэкет. Мы работали со случаями, когда ребята гибли и на 3-й день службы, и через неделю». Такой вот вопиющий случай она приводит, когда Володя Осетров из Москвы, получив высшее образование, пошел служить в армию на год. Через месяц его забили насмерть 3 пьяных дедов со средним образованием и комплексом неполноценности. Менять надо систему военной службы, а не ее сроки, считает Вероника Марченко.
Это большая публикация в газете
«Новые известия. Халатность, поборы, убийства».
В августе российские суды рассмотрят новую серию дел о гибели призывников. Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». До середины часа российская внешняя политика в центре нашего внимания. Как Россия строит свои отношения с соседями. Мой коллега Данила Гальперович беседовал об этом с председателем Комитета Государственной Думы по международным делам Константином Косачевым и обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым.
По данным Стокгольмского института проблем мира, СИПРИ, из каждого доллара, который в мире тратится на вооружение, 66 центов – это военные затраты Соединенных Штатов Америки и их союзников по НАТО. Российские затраты на войну, на военные приготовления, если хотите, на оборонные нужды, мизерны. по сравнению с тем ежегодным объемом финансирования, с теми новыми видами вооружений, которые появляются ежегодно и ежедневно, и с теми масштабными учениями, которые постоянно проводятся по линии НАТО. Так что даже если Россия, я думаю, еще в 10 раз увеличит свою военную активность по сравнению с тем, что мы наблюдаем сегодня, вчера и позавчера, все равно это будет несопоставимая по масштабам военная активность по сравнению с нашими не врагами, безусловно, но соперниками на международной арене.
Поменялось слово. Вы сейчас сказали существенную вещь. Соперники. Раньше, 96-95 год, установление партнерства Россия-НАТО, партнеры было ключевым словом.
Да. И я, с сожалением, могу констатировать, что в каких-то смыслах это слово, увы, остается в 90-х. Но не по вине России. Мы постоянно демонстрировали готовность быть партнерами. И в рамках этой нашей готовности мы предпринимали совершенно конкретные практические шаги, которые в частности заключались в выводе наших военных баз с Кубы, из Вьетнама, из Центральной и Восточной Европы, из бывших союзных республик, вот за маленьким остатком в лице Грузии и Молдавии, но это не принципиально, и не созданием новых военных баз, где бы то ни было. Это раз. Ну, за исключением Киргизии, предположим. Два. Мы не начали никаких новых военных конфликтов в мире за эти 15 лет. Мы постоянно пытались предложить нашим партнерам, подчеркну еще раз, диалог и по Афганистану, и по Ираку, и по Северной Корее, и по Косово, и все те военные конфликты, которые произошли в 90-е годы и происходят до сих пор, не на совести России. Российские миротворцы остановили ряд конфликтов, можно их критиковать за то, что там в этих регионах не наступил искомый политический мир, но на самом деле это не миссия миротворцев способствовать, скажем, воссоединению Грузии или Молдавии. Их миссия прекращать войну, и с этой миссией, я считаю, российские миротворцы справились блестяще. Мы сохранили свое участие во всех, без исключения, крупных международных соглашениях, регулирующих уровень военного противостояния, и наша приостановка в договоре об обычных вооруженных силах в Европе – это, ну, последняя капля, когда уже терпения, что называется, не хватило. Но напомню, что Соединенные Штаты Америки задолго до всех этих событий вышли из договора по противоракетной обороне, и все последующие прискорбные события, которые постоянно ставят под сомнение наше партнерство, включая Польшу и Чехию, это прямое следствие тех вот действий. Поэтому партнерами мы пытались быть до последнего, увы, к сожалению, не происходит.
Аркадий Дубнов, поддерживаете ли вы вот эту точку зрения, что соперничество сейчас является, ну, доминирующим определением в отношениях России и Запада, во всяком случае, если говорить о военно-стратегических каких-то моментах? И если да, то что к этому привело, по вашему мнению?
Я, честно говоря, вот, видимо, остаюсь еще где-то в этих 90-х годах, потому что у меня ощущение, что, несмотря на изменение вот этой, как бы, ментальности, выражаемой в изменении лексики, соперничество не имеет военного наполнения. Мы не видим друг друга врага. Для лично меня кажется гораздо более выразительным, знаковым моментом, определяющим вот это, так сказать, соперничество, не военные аспекты, не возвращение наше, значит, в Персидский залив или куда там, в Средиземное море, и не российско-китайские учения, а воздружение или опущение российского триколора на дно Северного полюса. Впечатление о том имидже, который несет это событие, в принципе, по замыслу тех, кто это организовал, эту акцию, гораздо большее, мне кажется, значение будет иметь это событие, потому что Россия, ее руководство почувствовало, что наступил момент, когда эта страна, потерпевшая ужасный период фрустрации, способна сегодня показать, что она является не просто, так сказать, геополитическим центром силы, региональным центром силы, она является, так сказать, мировой державой со всеми определяющими эти вещи.
А зачем понадобилось это показывать? Россия в 90-е, по многочисленным цитатам представителей российской власти, была слабой. Борис Ельцин умудрился не поссориться ни с одной страной СНГ. Он ввел Россию в партнерство и сотрудничество с НАТО и Совет Европы. Россия усилилась, прошло 10 лет, она перессорилась с двумя третями своего окружения, и сейчас Запад вы называете соперниками. Это что, необходимые условия усиления?
Хотелось бы, чтобы ситуация развивалась по-другому. Но и Горбачев, и Ельцин достигали вот этого мира и согласия с окружающим миром через бесконечные уступки этому окружающему миру. Россия за этот период, с момента начала перестройки, 85-й год, нигде и никак свои международные позиции не усилила.
Мой коллега Данила Гальперович беседовал с председателем Комитета Государственной Думы России по международным делам Константином Косачевым и обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым. сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Ее участники – председатель профсоюза «Соцпроф» Сергей Храмов и по телефону из Тольятти лидер профсоюза «Единство» Петр Золотарев. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй части нашей программы вы услышите новости Москвы и Петербурга, репортаж о начале подготовительных работ по строительству 4-го транспортного кольца в российской столице, новости экономики и завершение часа спортивную панораму. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Находящиеся в Финляндии артисты чеченского фольклорного ансамбля «Жовхар» попросили политического убежища. Об этом интернет-сайту «Кавказский узел» сообщил художественный руководитель фольклорной группы Беслан Саралиев. Среди подавших заявление 18 человек, в том числе 7 детей. Москва опровергла заявление Тбилиси о бомбардировке грузинского села. Никаких полетов в этом районе российские самолеты не совершали, заявил агентству Рейтер представитель ВВС России Александр Дробышевский. В США арестован российский сотрудник ООН Вячеслав Манохин по обвинению в изготовлении подложных документов. Утверждается, что он помогал получать американскую въездную визу под предлогом участия в различных конференциях. По этому делу арестованы еще 2 гражданина России. В ингушском городе Малгобек убит сотрудник районного уголовного розыска. Минувшей ночью неизвестные выстрелили в Алихана Албакова у его дома, когда он возвращался с работы. От полученных ранений милиционер скончался. Талибы, удерживающие в Афганистане южнокорейских миссионеров, предлагают обменять заложниц на находящихся в тюрьмах сторонниц боевиков. Это предложение поступило сегодня от экстремистов по телефону, сообщает южнокорейское информационное агентство. 5 министров иракского правительства объявили о намерении бойкотировать его заседание. Один из министров заявил, однако, что они остаются членами кабинета. В Великобритании официально подтвержден факт заражения скота ящером еще на одной ферме. Министр окружающей среды Хиллари Бен сообщил, что вирус выявлен на ферме на юге Англии, всего в нескольких километрах от хозяйства, где в минувшую пятницу были обнаружены первые заболевшие животные. Китай не выполняет обязательства по улучшению ситуации с правами человека, которые он взял на себя, подав заявку на проведение Олимпийских игр. К такому выводу пришли авторы доклада Международной амнистии.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Рубрика «Новости двух мегаполисов». Следующая у нас в эфире. Коротко о главных событиях Москвы и Санкт-Петербурга расскажет моя коллега Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня городской суд должен вынести приговор по делу об убийстве антифашиста Тимура Кочеравы. 31 июля свой вердикт по делу вынес суд присяжных, который признал всех обвиняемых виновными. Однако многие из них, по мнению присяжных, заслуживают снисхождения. Гособвинение потребовало для обвиняемых от 2,5 до 14 лет лишения свободы. Суд по делу об убийстве Тимура Кочеравы продолжался более 2 месяцев. По делу проходили 7 обвиняемых, из них 3 несовершеннолетние, а на момент совершения преступления 6 не было еще 16 лет. Всем им предъявлено обвинение по статье «Возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия», а также по статье «Хулиганство». Одному из подсудимых, Александру Шабалину, еще и по статье «Убийство». Москва. В палаточном лагере «Наследники вятских племен», дислоцированном у деревни Малеево Каширского района Подмосковья, зарегистрировано 36 случаев острых кишечных инфекций, протекающих по типу гастроэнтерита. Заболели 34 ребенка и 2 взрослых. По словам заболевших, для хозяйственно-питьевых нужд был организован бочковой подвоз воды, однако ее не хватало, поэтому использовалась родниковая вода. Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят расследование происшествия. Лагерь закрыт. На организатора лагеря, Ассоциацию скаутов Московской области, составлен протокол о санитарном правонарушении. Петербург. В результате реконструкции Нижнего парка Петергофа решено воссоздать исторический вид Большого каскада и Самсонского канала, для чего будут вырублены высокие голубые ели. Сотрудники заповедника долго не решались на этот шаг, но сейчас старые ели, по утверждению экспертов, неизлечимо больны, и поэтому на месте 12-метровых елей будут высажены хвойные не выше 4 метров, которые будут потом подстригать, как и было задумано в проекте, одобренном Петром I, рассказала старший научный сотрудник садово-паркового ансамбля «Петергоф» Ольга Волкова.
Мы опираемся в первую очередь на планы 18 века. Это планы топографа-инженера Сент-Элера, который зафиксировал в 70-х годах 18 века именно такое состояние канала и композиции.
Новые саженцы высадят уже в ноябре. На время реконструкции лестницы вдоль Самсона и саму аллею закроют для посетителей. Москва. Арбитражный суд столицы вынес решение о расторжении арендного договора между филармонией и сингапурской фирмой, арендовавшей фойе первого этажа зала имени Чайковского. Из-за коммерческого соглашения в зале имени Чайковского не хватало гардеробов и туалетов. Договор был заключен в 1995 году между филармонией и Росимуществом, с одной стороны, и сингапурской компанией, которая платила по $100 за квадратный метр арендованной площади в год. Генеральный директор филармонии Алексей Шалашов выразил надежду, что апелляционная инстанция арбитража также примет сторону филармонии, и тогда ей удастся восстановить инфраструктуру. Петербург. У английской набережной пришвартовались 5 военных кораблей НАТО. Сегодня все желающие смогут подняться на их борта. Цель их визита в Петербург – укрепление дипломатических отношений с Россией. Корабли пробудут в городе до 9 августа. Новости Москвы и Петербурга. 7 августа. Татьяна Волович.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов». Сегодня из Москвы в столице начались подготовительные работы по сооружению 4-го транспортного кольца. Проектная документация на первый участок дороги, который пройдет от шоссе энтузиастов до Измайловского шоссе, уже разработана и направлена в Мосгорэкспертизу. На днях генеральный проектировщик масштабной стройки Институт Мосиншпроект начал работы по переносу гаражей с места будущей трассы. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Начало строительства первого участка новой крупной автомагистрали еще не скоро. Последнее слово за Мосгорэкспертизой. Однако работы по сносу объектов на пути будущей трассы уже начались. Владельцы многочисленных гаражей в этом районе должны получить компенсацию, говорит главный специалист Института Мосиншпроект Светлана Угринович.
Сейчас, поскольку попадает под снос большое количество гаражей, то в нашем проекте участка 4-го транспортного кольца предусматривается строительство 2 автостоянок для автомобилей над 4-м кольцом, которые как бы образуют тоннель. Под ним будет проходить 4-е кольцо, а сверху будет там от 6 до 8 этажей автостоянки. Поэтому, поскольку нужно выводить на сегодня автомобилистов, мы приступили к строительству одной небольшой очереди автостоянки и освобождению территории под 4-е кольцо.
Владельцы сносимых гаражей не рассчитывают, что причитающиеся компенсации позволят приобрести место в будущем многоуровневом паркинге. То, что проблемы с хозяевами объектов, стоящими на пути автомагистрали, будут, Светлана Угринович не сомневается. Однако рассчитывает, что компромисс найти все-таки удастся.
И трассы 4-го транспортного кольца были отбиты в генплане. Если выдавались разрешения на территорию, то аренда была какая-то оговорена на какой период. Я так думаю, что вопрос все равно будет решаться. И заказчики, вот уже мы начали работать по первому участку с арендаторами земель. И, в общем-то, многие идут, соглашаются, вот таких вот, кто нет и нет, такого вот у нас еще не было на этих участках первоочередном. А у нас там довольно-таки серьезные идут промышленные предприятия, ТЭЦ-11, территория Роснефти и других предприятий. Эти вопросы все решаемые, мы встречаемся, прорабатываем, договариваемся.
Когда будет построен первый участок 4-го транспортного кольца, Светлана Угринович пока не знает. У института Мосиншпроект в планах разработка проектной документации еще на 3 участка автомагистрали в восточном и юго-восточном округах столицы.
Следующие участки 4-го транспортного кольца от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе, включая развязку на Щелковском шоссе, протяженность этого участка где-то тоже около 4 километров. Следующий участок 4-го транспортного кольца от Щелковского шоссе до Открытого шоссе, включая развязку на Открытом шоссе, составляет где-то порядка 2,5 километров. И участок от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта тоже сейчас находится в стадии разработки, и документация приблизительно выпуск начала следующего года.
Оптимистичные прогнозы о сокращении пробок с появлением четвертого транспортного кольца Светлана Угринович подтверждает.
Все говорят, что, мол, третье кольцо опоздало, и четвертое кольцо, наверное, опоздало. Но, тем не менее, посмотрите сегодня по потокам, которые идут по третьему транспортному кольцу. И там движется большой поток машин. Если бы не было третьего кольца, где бы они ходили по местным улицам и по тем же, то, что было до третьего кольца. Сегодня все-таки можно сказать, что третье кольцо разгрузило и радиальные магистрали, и дорожную сеть. Даже четвертое кольцо, конечно, в своем проекте четвертого транспортного кольца мы делаем связку по просьбе Восточной префектуры Перовской улицы с проспектом Буденного, поскольку не было такого прямого транспортного движения. Сегодня сделать, конечно, это сократится дорога, какая у нас на сегодня. Машины будут бежать за минуту, за две, а там приходится мы бежать по этим пробкам по полчаса, по 30-40 минут. Я понимаю, конечно, что к тому времени, когда построится, парк машин еще вырастет, но так это уж от благосостояния людей зависит.
Лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков не разделяет мнение Угринович на этот счет. По его словам, проект новой трассы принимается без экспертной оценки заинтересованной общественности в условиях полной секретности. Поэтому, считает он, говорить о разгрузке дорог не имеет смысла.
Очень масштабный проект начинает реализовываться без всякой общественной экспертизы, без всякой экспертной оценки страны. Общественности, в частности, автомобильной общественности. Поэтому каким образом отразится строительство четвертого транспортного кольца? Развяжет ли оно пробки или усугубит их? Может быть, и такой парадоксальный вариант. Мы этого не знаем, пока оно не будет построено. Я не уверен, что проводился тендер на этот проект, потому что мы не видели и не слышали ничего по сути вопроса. Нас опять ставят перед фактом. То есть просто вот начали работу, вот молча начали работу, начали рыть котлован, зарывая туда огромные деньги.
Причина кулуарного принятия новых масштабных и, как следствие, финансово-затратных проектов Вячеслав Лысаков комментирует так.
Это московская чиновничья манера принимать решения в узком кругу. Считаю, что вот если решения принимаются, которые отражаются на кошельке, на бюджете, на времени, на нервах, на жизни москвичей, то есть миллионов людей, вот и принимать решения, не ставя в известность жителей, ну это нонсенс.
По прогнозам главного специалиста института МОСИНЖПРОЕКТ Светланы Угринович, четвертое транспортное кольцо, протяженность которого составит около 70 километров, будет сдано в эксплуатацию не раньше 2013 года. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Этот блок завершит панорама высоких технологий. Американские ученые разработали систему раннего обнаружения микротрещин в металлических конструкциях мостов. Тема для Америки актуальна в связи с недавним обрушением моста в Миннесоте. Об этом и о других новостях в мире хай-тек наш обозреватель Владимир Губайловский.
Главные темы выпуска. Ученые из Университета Северной Каролины предложили систему раннего обнаружения микротрещин в металлических конструкциях мостов. Исследователи предложили разместить по всей конструкции моста акустические датчики, объединенные в сеть. Такая нервная система моста может регистрировать механические дефекты и сообщать о них. О системах раннего предупреждения о трещинах металлических конструкций рассказывает Александр Ильичевский.
Особенное внимание разработки подобных систем вызывает после обрушения моста в Миннеаполисе. Катастрофа произошла из-за усталости металла, то есть из-за множества микротрещин. Сначала такие трещины не видны, а когда их можно различить, может быть уже поздно. Предложенная акустическая система постоянно слушает мост. Если в конструкции есть микротрещины, на спектре появляются новые пики. Тогда по расположению датчиков можно точно локализовать повреждения.
Новости коротко. Компания Matsushita Electric объявила о разработке новой технологии воспроизведения звука. В динамиках будет использована тонкая углеродная мембрана, в которой поры имеют размер несколько нанометров. Представители компании утверждают, что при использовании новой технологии качество звука в мобильных телефонах будет сравнимо с качеством звука в больших колонках. Разработаны первые видеокамеры, снабженные оптическим приводом Blu-ray. Как сообщает компания Hitachi, запись изображения происходит прямо на оптический диск. Диски Blu-ray имеют емкость до 50 гигабайт. Большая емкость дисков позволяет записывать видеоизображение с высоким разрешением. Пользователи интернета смогут совершить виртуальную прогулку по космическому центру НАСА. Центр расположен во Флориде на мысе Канаверал. В настоящий момент на космодроме готовится запуск шаттла «Эндевор». На сайте, разработанном компанией Microsoft, можно увидеть трехмерное изображение самого шаттла, стартовой площадки и панорамы мыса Канаверал.
Панораму высоких технологий подготовил наш обозреватель Владимир Губайловский. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве сейчас без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Находящиеся в Финляндии артисты чеченского фольклорного ансамбля «Жовхар» попросили политического убежища. Верховный суд России оставил в силе решение о признании экстремистской и запрете организации «Национал-большевистская партия». Москва опровергла заявление Тбилиси о бомбардировке грузинского села. В США арестован российский сотрудник ООН Вячеслав Манохин по обвинению в изготовлении подложных документов. В ингушском городе Малгобек убит сотрудник районного уголовного розыска. Участники переговоров по ядерной программе Пхеньяна собрались, чтобы обсудить экономическую помощь КНДР. В американском штате Юта продолжаются спасательные работы на шахте Генвал, где под завалами оказались 6 горняков. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире «Экономическая панорама», которую подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков во втором квартале 2007 года увеличилась с 18,3% до 21%. По словам представителя Центрального банка, за это время были созданы два новых банка со 100% иностранным капиталом, а 8 российских банков перешли под контроль иностранцев. Помимо того, новые данные учитывают итоги первичного размещения пакета акций государственного Сбербанка, часть которых также купили иностранные инвесторы. Объем золотовалютных резервов России в июле увеличился на 2,5%, а с начала года на 37%, до 416 миллиардов 167 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка страны. Рост цен на жилье в России в 2007 году не превысит уровень инфляции, заявил руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик. В следующем году, по его словам, цены на жилье могут незначительно превысить темпы роста потребительских цен, что будет связано с увеличением заработной платы, а также со снижением процентной ставки по ипотечным кредитам. Россия по состоянию на 6 августа собрала в бункерном весе, то есть до очистки и просушки, более 35 миллионов тонн зерна, что на 7,2 миллиона тонн больше показателя на такую же дату прошлого года, сообщило Министерство сельского хозяйства. Согласно прогнозу министерства, валовой сбор зерна в России в 2007 году составит 76 миллионов тонн, почти на 2,5 миллиона тонн меньше, чем годом ранее. Британский инвестиционный фонд Lion Capital договорился о покупке компании Nidan, четвертого по величине в России производителя соков. По планам сделка будет завершена в сентябре, в случае одобрения ее российскими антимонопольными органами. Компании Nidan принадлежат два завода – Московской области и в Новосибирске, которые производят нектары, соки и сокосодержащие напитки, в частности под торговыми марками «Моя семья», «Да» и «Чемпион». Запрет на экспорт скота и мяса из Великобритании в связи со вспышкой ящура приведет к финансовым потерям для британской мясной промышленности в размере более 20 миллионов долларов в неделю, сообщила Британская мясная и животноводческая комиссия. Минувшую субботу Великобритания ввела добровольный запрет на экспорт скота и мяса. Одновременно эмбарго на поставки такой продукции объявили Европейский Союз, а также другие страны, в том числе и Россия. Курс доллара на сегодня 25 рублей 45 копеек, на 11 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 19 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 16 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Завершает программу «Свобода в полдень». Традиционно выпуск спортивных новостей. Со мной в студии Алексей Кузнецов, наш спортивный обозреватель. Алексей, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Вам слово.
Итак, сегодня в выпуске юбилей Евгения Зимина, вызов России вновь остается почти без зрителей и правозащитные проблемы Пекинской Олимпиады. Об этом после выпуска новостей спорта. Исполнилось 60 лет со дня рождения знаменитого хоккеиста, известного телекомментатора Евгения Зимина. Евгений Зимин – олимпийский чемпион и чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, участник суперсерии 72 между матчами сборных СССР и НХЛ. А вчера Владимир Путин, президент России, направил Евгению Зимину поздравительную телеграмму. Мы к этим словам поздравления, разумеется, присоединяемся. В Словакии завершился чемпионат мира среди юных баскетболисток. Возраст спортсменок до 19 лет. Победу одержала сборная США. В финальном матче американки с большим перевесом победили сверстниц из Швеции 99-57. В Монреале начался мужской теннисный турнир серии «Мастерс». В первом круге россиянин Дмитрий Турсунов проиграл немецкому спортсмену Николасу Киферу. А женский турнир в эти дни проходит в Лос-Анджелесе. Мария Кириленко обыграла еще одну россиянку Елену Бовину. Джилл Крейбос из США победила Аллу Кудрявцеву. А еще одна россиянка Ольга Пучкова уступила чешской теннисистке Люси Шафаржевой. И еще один матч в Монреале завершился сегодня. Михаил Южный российский теннисист выиграл у француза Себастьяна Грожана. В Уфе завершился предсезонный товарищеский хоккейный турнир Кубок президента Башкирии. Первое место накануне обеспечил себе хозяин турнира клуб «Салават Юлаев». В воскресенье хоккеисты из Уфы обыграли соперников из магнитогорского «Металлурга» 5-3. В остальных матчах дня «Спартак» разгромил «Ладу» 6-1, а «Нефтехимик» выиграл у словацкой команды «Скалица» 3-0. И еще один хоккейный товарищеский турнир завершился в Санкт-Петербурге. Это был турнир памяти Николая Пучкова. Победителем в третий раз здесь стала команда «Северсталь» из Череповца, выигравшая в последнем матче у хоккейного клуба МВД 5-3. Кроме того, Сибирь нанесла поражение Акбарсу 4-2, а СКА одолел Динамо 2-1. В воскресенье в Лужниках прошло легкоатлетическое событие, которое, пожалуй, в любом городе Европы могло бы собрать многотысячный стадион. Но организаторы турнира «Вызов России» остались верными себе и провели турнир на запасном легкоатлетическом ядре Лужников. Там на трибунах собралось от силы пару тысяч человек. За 5 лет проведения этого турнира так он и не сумел превратиться в массовое спортивное мероприятие, не помогает ни реклама, ни звездный состав и даже ни смена регламента, которая произошла на этот раз. Подробнее в материале Елены Приходько.
Организаторы решили уйти от формата матчевой встречи между сборными США и России. Причины кажутся очевидными. Во-первых, американские звезды удовольствия не из дешевых. Вот заманили их на первый вызов России за рекордные для российской легкой атлетики миллионы, а ожидаемого резонанса не получилось. А во-вторых, слишком сложно вписаться маленькому турниру в плотный график подготовки к крупнейшим спортивным форумам. Вот и сейчас на носу чемпионат мира, и большинство атлетов сидит под нагрузкой, и лететь в далекую для многих Москву их не заставишь. Да и хорошие результаты, проверенные годами, стараются показать, как правило, россияне. В этот раз формат турнира был таков. В 6 видах провели дуэли специально приглашенных атлетов. При этом российской звезде противостоял атлет мирового уровня. Думаю, по замыслу организаторов, в каких-то дисциплинах должны были победить хозяева. А в некоторых роль лидера отдавалась и иностранному спортсмену. К примеру, в мужском толкании ядра, где основной поединок должен был состояться между американскими атлетами Даниэлем Тейлором и Кристианом Кантуэлом, победил Антон Любославский 20 метров 41 сантиметр.
А я толкал свою силу, готов, конечно, больше, но показал хорошо, выиграл отлично американцев.
Не первый раз, конечно, их всех выигрывают. Не надо истории делать, что эти американцы великие. Их нельзя выигрывать. Можно легко, в принципе.
Вторым после Антона Любославского стал еще один россиянин Павел Софьин. В прыжке в высоту любители этой дисциплины ожидали очного противостояния Ярослава Рыбакова и чеха Томаша Янку. Но победа не досталась ни тому, ни другому. Отличился Андрей Терешин, выигравший с результатом 2 метра 30 сантиметров. По словам Терешина, вызов России был важным запланированным этапом подготовки к предстоящему чемпионату мира.
Это очень важный этап подготовки и без соревнований. В это время никак нельзя было, поэтому очень кстати. Мы готовились к этому старту и хотели показать хороший результат. Так уж получилось, что я выиграл, и я весьма доволен этим.
Для олимпийского чемпиона Юрия Барзаковского дуэль с бегуном из ЮАР Булаени Малаудзе представлялась не очень удобной. Отношения у россиянина с коллегой в жизни не складываются. Опасения оказались напрасными. Барзаковский победил в своем стиле, с легкостью обогнав соперника на финишной прямой. Примеру мужчин последовали и представительницы прекрасного пола. Также, забыв о гостеприимстве, российские девушки выиграли бег на 400 метров с барьерами Юлия Печенкина, тройной прыжок Татьяна Лебедева и прыжок шестом Елены Синбаева. Что касается выступления Синбаевой, то организаторы турнира связывали с ней большие надежды. Вдруг мировой рекорд падет именно в Лужниках. Но сенсации не произошло. Рекордсменка мира с первой попытки преодолела 4.60, а затем с той же легкостью взяла 4.80, установив рекорд соревнований. В это время все соперницы уже находились в секторе в качестве наблюдателей. Попытки же показать лучший результат сезона в мире и преодолеть планку на высоте 4 метра 95 сантиметров оказались неудачными. Елена Приходько для Радио Свобода, Москва.
Год остается до открытия Олимпийских игр в Пекине, но вот за этот срок сразу две очень серьезные, я бы сказал, атаки произошли на организаторов игр, ну и даже шире, не только на организаторов. Вот, например, правозащитная организация Международная амнистия заявила, что Китай не сделал ни одного шага к улучшению соблюдения прав человека в стране перед проведением Олимпиады. Генеральный секретарь Amnesty International Иран Кхан отметила, что пункт о соблюдении прав граждан страны и туристов был одним из ключевых в заявке страны на проведение Олимпиады. «Китай стал более открытым для иностранных журналистов», — заметила Иран Кхан. «Но в то же время, — продолжила она, — ужесточились условия для их работы в стране. Слишком много запретов и ограничений». Также, продолжила Хан, мы наблюдаем увеличение арестов активистов, которые борются за соблюдение прав человека в Китае, использование силовых методов перевоспитания неугодных людей и жестокого принудительного лечения наркотической зависимости. Несоблюдение прав человека ляжет пятном позора на Китай и на Олимпиаду, резюмировала Ирен Хан. Возможно, более серьезные инициативы внесены в Палату представителей Конгресса США. Здесь предложены сразу две резолюции об официальном бойкоте правительством США летних игр в Китае 2008 года. Причины две – нарушение прав человека в Китае и поддержка Пекином режимов в Судане и Северной Корее. Со ссылкой на РИА Новости об этом сообщили сегодня многие интернет-сайты. Обе резолюции поступили в понедельник для дальнейшего рассмотрения и голосования в профильный комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Правительство США должно предпринять немедленные меры по бойкоту летних Олимпиады в Пекине 2008 года, если китайский режим не прекратит осуществлять серьезные нарушения прав человека в отношении своих граждан и не прекратит поддерживать серьезные нарушения прав человека правительствами Судана, Бирмы и Северной Кореи. Это отрывок из текста документа, соавторами которого стал группа конгрессменов в составе 8 человек во главе с конгрессменом-республиканцем Даной Рорабакером. В тексте другой резолюции, автором которой выступила член Палаты представителей Конгресса демократка Максим Уотерс, говорится, что президент США должен предпринять немедленные действия по бойкоту. Причины упоминаются те же самые. Таким образом, эта ситуация явно будет развиваться, но пока Жак Рок, президент Международного олимпийского комитета, похвалил Пекин за подготовку к играм. Но это дело будущего, а сегодня продолжатся теннисные турниры в Лос-Анджелесе и Монреале, пройдут матчи футбольной лиги чемпионов. Читайте интернет-сайт «Радио Свобода», там и спортивные новости, и комментарии экспертов. www.svobodanews.ru. Всего вам самого доброго. Михаил, вам слово.
Спасибо, Алексей. Это был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Человек имеет право». Ее тема – обманутые дольщики жилищного строительства выходят на баррикады. В студии пострадавшие, юристы и правозащитники. Ведет передачу Карен Агамиров. Он ждет ваших звонков в прямой эфир. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и хорошего дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Чавес, и другие наши добрые друзья заявили о том, что сколько вам надо кредитов, мы вам дадим.
Российские обитаемые глубоководные аппараты впервые в мире достигли дна океана на Северном полюсе.
На правосудие в России мы уже не надеемся.
Никакого согласия на это перемещение в психиатрическую больницу она не давала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио.